говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы», в студии Динара Седикова. Здравствуйте. И вот наши темы. Ситуация на Украине, народное вече. Оппозиция снова требует отставки правительства. Виктор Янукович прибывает в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Новое правительство Германии приводит к присяге. Давление на журналистов в Сочи 2 года со дня смерти лидера КНДР Ким Чен Ира. И решение о приезде президента США Барака Обамы на Олимпиаду в Сочи будет принято Вашингтоном в ближайшие 2-3 дня. Посол США в России Майкл Макфол дал интервью Радио Свобода и Голосу Америки. Все эти темы в программе «Время свободы». На фоне продолжающихся в Киеве и других городах Украины протестов сторонников евроинтеграции президент Виктор Янукович прибыл в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. На Майдане заявляет, что Янукович отправился в Россию продавать Украину и созывает очередное народное вече. Оппозиция в Верховной Раде вновь требует отставки правительства. Наш корреспондент Владимир Вахненко продолжит тему. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Динара. Активисты Майдана продолжают свои акции протеста. Несколько тысяч демонстрантов в данное время пикетируют здание МВД, Генеральной прокуратуры и здание Совета национальной безопасности и обороны. Активисты принесли к этим зданиям деревянную клетку для секретаря Совета безопасности Андрея Клюева. Именно его считают главным организатором разгона Евромайдана, разгона спецназом 30 ноября. Но власти, как считают митингующие, не хотят привлекать Клюева к ответственности, поскольку он является бессменным главой избирательного штаба Виктора Януковича. Ну а сам президент несколько часов назад отправился на переговоры в Москву. Его так и не дождались на трассе возле международного аэропорта Борисполь, протестующие с Майдана. Здесь так и не появился президентский кортеж. Как позже выяснилось, Янукович прибыл в аэропорт на вертолете и вылетел в Москву не на президентском самолете, как он обычно это делает, а на самолете донецкого миллиардера Рината Ахметова. Ну а в Верховной Раде оппозиция продолжает собирать подписи за отставку правительства Николая Азарова. Эти подписи должны стать дополнительным аргументом для главы государства для того, чтобы подписать указ об отставке кабинета министров. Оппозиция настаивает на увольнении главы правительства, в частности, в связи с достижением им пенсионного возраста, но по-прежнему требует в целом отставки правительства. В противном случае, как заявил один из лидеров партии «Батьковщина» Александр Турчинов, Верховная Рада не будет работать, поскольку миллионы украинцев интересуют сейчас именно вопрос смены правительства, а все остальные вопросы, говорит господин Турчинов, которые подготовлены для лоббирования интересов той или иной олигархической группы, неинтересны украинцам. В партии власти отмечают, что до конца января могут быть отправлены в отставку 7-8 министров, однако отставка с поста самого премьер-министра Николая Азарова, как требует этого на Майдане, маловероятна. Каким же может быть выход из нынешнего кризиса? Точка зрения директора Национального института стратегических исследований при президенте Украины Андрея Ермолаева.
Отставка правительства носит такой политический характер требования, но серьезного, настоящего механизма легитимной смены правительства сейчас нет. В парламенте сложно говорить о большинстве, которое могло бы сформировать полноценный состав, то есть проголосовать за новую кандидатуру премьера. Поэтому этот мягкий вариант, попытка провести ротацию в отношении тех министров, тех направлений, которые вызывают больше всего вопросов, наверное, вот такой вот разумный вариант. Я считаю, что выход граждан на Майдан с протестом против Вильнюса – это скорее уже использование самого кризиса как повода для высказывания. Более того, хочу обратить внимание, что ни одна политическая сила, которая выступает на Евромайдане, не смогла его монополизировать. То есть Майдан так и остался достаточно самостоятельной площадкой, куда собираются граждане и высказываются недовольство. По набору проблем и представлений участники Евромайдана на площади независимости мало чем отличаются от избирателей, которые поддерживают сейчас действующее правительство. Просто разное видение путей. Об этом говорит социология. То, что сейчас высокий уровень напряжения и желание перемен, это характерно практически для всех регионов, для всех электоральных групп. Но, по всей видимости, для части избирателей выход виделся в том, чтобы быстро сменить правительство, возможно, там поддержать более радикальное решение. А часть избирателей, которые поддерживают действующее правительство президента, заняли более консервативную позицию. Они тоже требуют перемен, но рассматривают это как такой эволюционный путь. Я думаю, что между этими позициями на самом деле можно найти вот такую мягкую примиряющую смычку. Если власть пойдет на ускоренное преобразование, действительно покажут, что наиболее неудачные госменеджеры уйдут, будут даны оценки тем произошедшим трагедиям на Майданах, действительно будет предложена новая, более понятная программа внутренних изменений. Будут даны ответы на вопрос, какие будут отношения Украины с Евросоюзом и какова перспектива украино-российских отношений. Вот ответы на эти вопросы на самом деле станут ключом к выходу. Потому что люди, которые сейчас до сих пор приходят на Майданы, они не собираются идти на какие-то резкие действия. Ни одно радикальное заявление политиков не сработало. Ни один радикальный призыв не сработал.
Вечером на Майдане в центре Киева ожидается очередное масштабное народное вече. Оппоненты власти заявляют, что Виктор Янукович в России будет продавать Украину и может подписать соглашение, предполагающее втягивание страны в таможенный союз. Ну вот в рамках московских переговоров они пройдут в рамках 6-го заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии. В Киеве рассчитывают на снижение цены на российский газ и на получение крупного кредита от России. В прессе появилась информация, что его размер может быть от 5 до 15 миллиардов долларов. Ну а цена на газ может быть снижена до 240 вместо нынешних 380 долларов за 1000 кубометров. В свою очередь в Киеве, как сообщает пресса, могут пойти на уступки российской стороне, увеличив в частности закупки газа и создав консорциум по управлению украинской газотранспортной системой. Хотя уже появились сообщения со ссылкой на руководство «Газпрома», что вопрос о консорциуме на этих переговорах обсуждаться не будет. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Ну и подробнее о переговорах Виктора Януковича с Владимиром Путиным. Сегодня очередное заседание двусторонней экономической межправительственной комиссии. Россия ждет от Украины сигнала о готовности к сближению с таможенным союзом. Украина пытается добиться торговых преференций, не связывая себя новыми обязательствами и оставляя пространство для маневра на переговорах с Европейским Союзом. Об отношениях в треугольнике Москва-Киев-Брюссель корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына расспросила британского политического аналитика, международного редактора еженедельника «Экономиста» Эдварда Лукаса. Он крупный специалист по России и Украине, автор, ставший бестселлером книги «Новая холодная война. Путинская Россия и угроза Западу». Его недавняя статья в «Экономисте» вызвала широкий международный резонанс.
Одну из своих статей Эдвард Лукас озаглавил «Как Запад проиграл Украину Путину». Этот проигрыш и последовавший отказ Януковича подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом британский политический аналитик объясняет чувствительностью Украины к российским экономическим санкциям, часть из которых Москва уже применила. По его словам, решение Украины не подписывать соглашение с ЕС сбило с толку его руководство. Чиновники Евросоюза просто не понимают людей типа Януковича и их отношение к политике. Не понимают они и фундаментального принципа внешней политики, который отождествляет национальную безопасность с кольцом экономически слабых сателлитов, находящихся на иждивении Москвы, считает Лукас. Понятно, что европейский проект восточного партнерства мог бы обезопасить сопредельные России государства на постсоветском пространстве, как экономически, так и политически. Именно поэтому, по мнению Кремля, этот проект должен быть ликвидирован. Лукас называет скандальной политику Евросоюза по отношению к Украине. Он полагает, что если Украина пойдет по пути евроатлантического сотрудничества и преуспеет, это приведет к краху путинского режима, и в Кремле это понимают.
Доминирующей частью путинской идеологии является положение о том, что Россия – это особая, отличная от европейских государств страна, и что то, что работает на Западе, для нее непригодно. Такие ценности европейской цивилизации и культуры, как политическая свобода, экономическая конкуренция, плюрализм мнений, независимая пресса, непригодны, по его мнению, для огромной восточной страны с отличной от Европы религией. Если эти ценности приживутся на Украине, если в ней возобладают верховенство закона, политический плюрализм, и она станет процветающей страной с тесными американскими и европейскими связями, то Путину будет крайне затруднительно утверждать, что все это непригодно для России. Если самая близкая в культурном отношении России восточноевропейская страна выиграет от европейской интеграции, то это станет доказательством того, что европейский путь полностью пригоден и для России. Это стало бы прекрасным примером того, чем могла бы стать Россия.
Почему Россия считает граничащие с ней государства зоной своих геополитических интересов?
Даже небольшие сопредельные страны представляют геополитический интерес для России, не говоря уже об Украине. Россия стремится интегрировать их в свою экономическую и политическую системы. Это важно для нее в военном отношении и в отношении безопасности. Это выгодно и экономически. Россия может экспортировать в эти страны вооружение и промышленные товары. Что касается отношений российских властей к Украине, то здесь следует учитывать очень важный аспект. Путин и его окружение не рассматривают Украину как самостоятельное государство, не верят в украинскую национальную идентичность, в уникальность ее языка. Для них суверенное украинское государство – временный фактор, поэтому неудивительно, что они хотели бы превратить Украину в часть новой Российской империи, которая отличается от царской тем, что в ее основании находятся российские энергетические ресурсы, газ и нефть, военная интеграция, экономическая кооперация и общее историческое прошлое.
Похоже, Янукович этого не понимает.
Видите ли, Янукович просто не понимает до конца сущность европейского выбора. Он никогда не соприкасался с миром высокой политики и дипломатии. Ему трудно воспринять концепцию европейских ценностей. Но он хорошо понимает, что ассоциация с Евросоюзом является прямой угрозой его власти, поскольку соглашение об ассоциации с ЕС предполагает коренную правовую реформу, гарантию независимости прессы, реальную борьбу с коррупцией, честные выборы и создание сильного гражданского общества. Все это приведет к серьезной модернизации украинской политической системы в целом. Это хорошо для Украины, но очень плохо для полуавторитарного режима Януковича, не обладающего политической и экономической конкурентоспособностью. Кроме того, подписание соглашения об ассоциации с ЕС вызовет на первых порах серьезные экономические проблемы на Украине, чья экономика также не обладает необходимой конкурентоспособностью на европейском рынке. И третья, и, пожалуй, самая важная причина, заставляющая Януковича отказаться от ассоциации с ЕС, это давление России. В интересах России, чтобы ее сосед был слаб и нестабилен. Российская концепция безопасности предполагает наличие сильного российского влияния в сопредельных странах. Эта концепция находится в фундаментальном противоречии с геополитической концепцией Евросоюза, требующей наличия сильных, самостоятельных и ответственных государств на его восточной границе. Именно поэтому Россия саботирует проект восточного партнерства. Частью этого саботажа и является давление на Януковича и предложение ему морковки в виде крупного займа и дешевого газа.
Вы критикуете руководство Евросоюза и отмечаете, что оно упустило возможность в свое время сблизить Украину с Европой.
У нас был огромный шанс сблизить Украину с Европой, когда сразу после Оранжевой революции ее народ был готов принять европейский выбор. Однако мы этого не сделали. В то время, в 2004 году, Евросоюз был слишком занят расширением на восток. Тогда старые члены ЕС просто не понимали, что им делать с новыми восточными государствами. Мы должны были уже тогда обратить внимание на Украину и поощрить ее к разработке необходимых для вступления в ЕС стандартов. Сделаем мы это в то время и лет через 10, 15 или 20 лет, Украина могла бы войти в состав Евросоюза. Все зависело бы от быстроты ее политической модернизации. Это могло стать огромным стимулом для реализации европейской ориентации. Нам следовало поощрять внедрение европейских стандартов во все социальные сферы Украины. В систему образования, здравоохранения, местного самоуправления, культуры и гражданского общества. Мы должны были разъяснять украинцам, что они европейцы, их место в ЕС. Причем делать это повсеместно. Идет ли речь о Донецке, Крыме или других регионах. Мы должны были говорить им, что ждем их в европейской семье. И тогда целое поколение украинцев почувствовало бы родственность европейской идеи.
Говорил британский политический аналитик Эдвард Лукас. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Германии почти через 3 месяца после выборов в Бундестаг объявлен состав нового правительства во главе с Ангелой Меркель, которое сегодня приводят к присяге. Это третье правительство канцлера Ангелы Меркель, и оно, как и первое, будет правительством так называемой «большой коалиции». Наш корреспондент в Германии Юрий Векслер продолжит тему.
Выступая после согласования коалиционного договора, Ангела Меркель сказала: Я полагаю, что наши главные задачи находятся в трех важнейших сферах деятельности будущего правительства. Это солидное финансовое обеспечение проектов, гарантированное благосостояние граждан и социальная защищенность. Мы воплотили в коалиционном договоре основные обещания нашей партии избирателям, одним из которых был отказ от повышения налогов и увеличения госдолга. Особенность нового периода действующей демократии при правлении правительства Большой коалиции ФРГ в том, что оппозиция в Бундестаге выглядит как никогда слабой, ибо после неудачи на выборах традиционно присутствовавшей в Бундестаге партии либералов, или правильнее, свободных демократов, эта партия впервые в парламенте не представлена, и оппозиционных партий с небольшими фракциями всего две, к тому же друг друга плохо переваривающие – партия «Зеленых» и «Левая партия». Оба правительственных лагеря – консерваторов и социал-демократов – считают себя весомо представленными в коалиционном договоре. При этом многие комментаторы считают, что Меркель переиграла социал-демократов, проекты которых по улучшению условий жизни большинства работающего населения теперь попадают под руководство министров социал-демократов. И понятно, что финансирование многих завоеваний социал-демократов в тексте договора, в частности, постепенное введение гарантированной оплаты труда с нормой 8,5 евро за час работы, будет возможным только в отсутствии кризиса и продолжения роста германской экономики и поступлений в казну. В то же время во главе Министерства финансов остается Вольфганг Шойбле, и при варианте нехватки денег на финансирование проектов в сферах, руководимых министрами и социал-демократами, они и могут стать козлами отпущения. Главным рискующим является в этой ситуации новый вице-канцлер и так называемый суперминистр, глава партии социал-демократов Зигмар Габриэль. Он будет министром экономики и энергетики в одном лице. Особенно амбициозным выглядит приход Габриэля в Министерство экономики, так как до сих пор эта сфера традиционно считалась сфера недостаточной компетенции социал-демократов. Вообще же авторитет Зигмара Габриэля как внутри партии, так и у населения в целом за последнее время явно вырос, чему способствовал своеобразный эксперимент, проведенный партией социал-демократов по инициативе Габриэля. С 6 по 12 декабря социал-демократическая партия Германии провела опрос всех своих членов по их отношению за или против коалиционному договору с возглавляемой Меркель партией ХДС, Христианско-демократический союз, с ее баварской сестрой партией ХСС. Этот референдум, этот опыт прямой партийной демократии, стоивший партийной кассе 1,6 миллиона евро, осуществлен в Германии впервые. В субботу были объявлены результаты. 77,6% из почти 475 тысяч членов партии приняли участие в голосовании. И из них почти 76% поддержали коалицию. Лучший результат – лидеры партии вряд ли могли себе и представить. Поэтому председатель партии социал-демократов Зигмар Габриэль после объявления результатов внутрипартийного референдума поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании, и отдельно тех, кто проголосовал против. Их было примерно 80 тысяч человек, составивших 24% от голосовавших. Лидер партии сказал, обращаясь к ним:
«Для меня очень важно, чтобы эти 24%, которые, возможно, надеялись, что их мнение будет поддержано больше, чтобы они знали, мы очень серьезно относимся к их мнению, мы рады тому, что эти активные члены нашей партии выразили свое мнение, и что мы все вместе, и проголосовавшие за, и проголосовавшие против, составляем одну партию, партию немецких социал-демократов».
Зигмар Габриэль приходит в новое правительство, явно усиленный поддержкой партии, и он сразу же начал использовать ее для красивого пиара. Предваряя объявление результатов внутрипартийного референдума, но уже, конечно, зная их, Габриэль сказал о значении самого факта проведения референдума.
Вилли Брандт говорил о необходимости партии решаться на большую демократию в самой партии. Я нахожу, что в год 150-летия партии социал-демократов, а также в год столетия со дня рождения Брандта, наша акция – хороший подарок к этим двум датам. Это праздник внутрипартийной демократии, но не только. Я думаю, что сегодняшний день войдет в историю не только нашей партии, но и вообще в историю демократии в Германии. Теперь путь к началу работы нового правительства Ангелы Меркель свободен, и 17 декабря она будет избрана канцлером на третий срок. Из-за проводимого референдума социал-демократов до сих пор сохранялось в тайне распределение министерских портфелей. Кроме Зигмара Габриэля, который уже был министром экологии в первом правительстве Меркель, на пост министра иностранных дел, можно сказать, возвращается еще один из лидеров социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер, работавший еще в правительстве Шрёдера, а затем занимавший как раз именно пост главы МИДа в первом правительстве Меркель. Главной же сенсацией нового правительства Германии стало назначение Ангелы Меркель на пост министра обороны, первой в истории Германии на этом посту женщины, 55-летней Урсулы фон дер Ляйен, которая до этого занимала пост министра труда. Урсула фон дер Ляйен – мать семерых детей, и немецкая пресса уже окрестила нового министра с учетом миниатюрности Урсулы фон дер Ляйен маленькой мамой Бундесвера. Так, на старте новое правительство ФРГ, которое уже третий раз подряд возглавляет канцлер Ангела Меркель. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Решение о приезде президента США Барака Обамы на Олимпиаду в Сочи будет принято Вашингтоном в ближайшие 2-3 дня. Об этом в интервью «Радио Свободы» и «Голосу Америки» сообщил посол США в Москве Майкл Макфол. Накануне он приехал в Московское бюро «Радио Свободы» и «Голосу Америки» прочитать интервью и посмотреть видеозапись можно на сайте «Радио Свободы» свобода.орг. А сейчас послушаем фрагмент беседы Майкла Макфола с Леонидом Велиховым.
Я бы хотел коснуться так называемого закона Димы Яковлева, запрета, российского запрета на усыновление российских детей иностранцами. Вам, как послу, наверное, приходится иметь дело с людьми, вашими соотечественниками, которые хотели усыновить русского ребенка. Что вы им говорите? Даете ли какую-нибудь надежду? И питаете ли вы сам какую-нибудь надежду на то, что этот закон будет отменен или как-то изменен?
Ну, во-первых, надо сказать, что я уже 2 года здесь работал в качестве посла. А самый тяжелый вопрос именно этот.
Действительно?
Да, безусловно. Но всякие другие. Но, у нас большая программа, да, с Россией. Да. Много сложных вопросов, сноды и так далее. А для меня лично это был самый-самый тяжелый вопрос. Потому что действительно я встречался с этими людьми, американцами. Пообщались по телефону, и могу сказать, что мы достигли соединить, по-моему, больше 70 семей до того, как это стало в силе, да, и это был большой труд, и, ну, очень-очень хорошо. И я встречался с этим детьми тоже, между прочим. И многие из больных, как вы хорошо знаете, слава Богу, что есть люди в этом мире, которые готов отдать все для их будущего, для будущего это больных детей. Такие, ну просто, такие люди редко бывают здесь. Я имел большую честь и возможность с ним встретиться. Поэтому для меня раз это просто такой позиции. Во-вторых, это наша позиция, но имеет в виду, что есть разногласия, есть, где у нас есть конфликт с Россией. Но у нас такой очень четкая позиция. Нельзя связываться вопросами, которые друг друга не касаются. Да? А для нас это как раз пример. Дети, список Магнитского, никаких отношений не имеют. Это неадекватный ответ. Конечно, список Магнитского очень спорный. Мы не будем об этом трогать, но пусть есть их список, и они добавили этот. Зачем это нужно? Зачем это просто грустно для меня, и я надеюсь, что больше такой связки не будет в нашем интересам. Что касается будущего, я все время говорю правду. И буквально позавчера у меня было последнее сообщение с будущими родителями, которые ожидают. И они уже встречались с этим ребенком, уже несколько контактов были. И она периодически ко мне обращается. Я никогда не говорю то есть не ложные обещания, но я все время говорю, что я все время буду этот вопрос заниматься до того, как я уже не послом. И я это делаю каждый неделю.
Из 16 групп в составе вот этой вот американо-российской президентской комиссии, как она называлась, Обама и Медведев тогда еще, поступают сводки о прогрессе во всем, включая военную область, но только не о контактах вот в развитии, в области развития гражданского общества. За последний год не было ни одного упоминания о работе этой группы из уст российских правозащитников, в частности. Эта группа жива, действует, функционирует?
Нет, закрыли. На самом деле, я раньше ответил за эту группу, да?
Но я хотел именно уточнить вот это.
С господином Чарковым, да? Мы работали вместе. Между прочим, наша рабочая группа была очень скандальна, давайте говорить честно, да? Здесь и у нас. А наша позиция и моя личная позиция как сопредседатель, надо встретиться, надо поговорить, даже когда есть большое разногласие, и у нас было споры, и было, но я считаю, и тогда мы дали площадку, чтобы наши представители гражданского общества и российские имели возможность сообщить и ругать мне лично, что мы не делали правильно именно в этом сфере. Да? Mm-hmm. Я считаю, что это очень важно, крайне важно. После того, как я стал послом, был другой человек, который отвечал за это в Госдепа. И был другой человек здесь. Это был господин Долгов.
Mm-hmm. Уполномоченный по правам человека.
Да. И я уже не был часть этой рабочей группы, но они просто не получилось. Ответить я не могу, почему, но поэтому мы решили закрывать эту рабочую группу и больше не работать. А другие очень хорошо работают, хотел сказать. У нас есть по инновации, у нас есть новый проект по, как это, правовое государство, да, rule of law. И я считаю, это очень важно, потому что у нас был такой комиссии 20 лет тому назад, город Черномырдин, да?
Да, конечно.
Это было очень формально. Они встречались раз каждые 6 месяцев, и все приезжали туда, и тратили огромные деньги просто на встречи. Когда мы начали это новая комиссия с российскими коллегами, тогда я работал в Белом доме и отвечал за это. Мы решили это делать, были гибки. И рабочая группа. А если не получается, не получается, давайте закрываем. Если нужно какой-то новый, давайте откроем. По
кибербезопасности.
Только что открыли, создали новую рабочую группу. Нормально. Я считаю, что это нормально.
Как мы помним, вопрос о событии спортивном, которое, тем не менее, все больше и больше политизируется. Как мы помним, президент Буш приехал на открытие Пекинской Олимпиады. Президент Обама планирует приехать на открытие Олимпиады в Сочи?
Вопрос формально не решено. А в ближайшее время будет решено. Поэтому мне надо будет осторожно ответить. Но это как раз, я думаю, что буквально через 2-3 дня это будет решено. Будет президентские делегации. То есть никаких бойкотов от нашего правительства не будет. Mm-hmm. Другие страны решают иначе, да? А официально президентские делегации будут. А кто будет возглавить это, мы пока не решили.
Интервью «Радио Свободы» и «Голоса Америки» с Майклом Макфоллом целиком можно посмотреть на сайте «Радио Свобода» свобода.орг. Но журналисты в Сочи жалуются на давление со стороны властей. Один из последних случаев – полицейскими из Центрального отдела внутренних дел Сочи на несколько часов был задержан главный редактор популярного в городе сайта «Блог Сочи» Александр Валов. Подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Андрей Королев.
С приближением Олимпийских игр все жестче становится действие властей в отношении журналистов, как из России, так и из-за рубежа. Местная официальная пресса предпочитает отсиживаться за спинами чиновников администрации, а если кто-то из сочинских коллег поднимает голос, моментально следует окрик. Доходит до прямых угроз и даже обвинений в экстремизме и уголовщине. Путин об особом режиме охраны Сочи на время Олимпийских игр развязал руки полицейским, прокурорам, сотрудникам миграционной службы, ФСБ и даже казакам губернатора Краснодарского края Ткачева. Минувшую субботу полицейскими из Центрального отдела внутренних дел Сочи на несколько часов был задержан главный редактор популярного в городе сайта «Блог Сочи» Александр Валов. Его обвинили в попытке организации несанкционированного митинга за отставку главы Сочи Анатолия Пахомова. Несколькими днями ранее на сайте один из блогеров разместил информацию о готовящейся неизвестными лицами акции протеста под общим лозунгом «Пахомов, чемодан, вокзал, Анапа». По словам Александра Валова, к этому сообщению лично он не имел никакого отношения. Блог «Сочи» является свободной блогерской площадкой, пользователи которой могут размещать любую информацию. Цензуры на сайте нет.
Эта публикация была, можно сказать, основным доказательством моей вины, хотя я никакого отношения к ней не имею. Потом там также были скрины и копии моих комментариев журналистов, где я говорил о том, что 15 числа сегодня запланирован митинг. Но я просто рассказывал о том, что, в принципе, происходит, то есть в соответствии с Конституцией.
Тем не менее, дело Александра Валова уже на следующий день было передано в Центральный суд Сочи. Блогеру вменяется подстрекательство к организации несанкционированного митинга. Пикантность ситуации в том, что за несколько часов до заседания суда на телефон Валова поступило СМС-сообщение о переносе процесса на неопределенный срок. Сам редактор сайта связывает интерес к его персоне попыткой властей оказать давление на прессу. Гораздо драматичнее складывается судьба корреспондента общественного телевидения России Николая Ярста. Он был задержан нарядом дорожно-патрульной службы Сочи еще в мае этого года. Во время обыска в его машине был обнаружен небольшой сверток, в котором оказалось вещество, которое затем было идентифицировано как наркотическое. Против журналиста было возбуждено уголовное дело за приобретение и перевозку наркотиков. Почти 7 месяцев Ярст провел под домашним арестом, но с самого первого дня адвокатам репортера было ясно, что дело носит заказной характер. В качестве одной из версий выдвигались неприязненные отношения между журналистом и одним из высоких полицейских чинов. Сам же Николай Ярст убежден, что его арест связан с расследованием дела 7-летней сочинки Дианы Сердюковой, которая была похищена сожителем ее матери и вывезена из России. В деле оказались замешаны как сочинские полицейские, так и чиновники городской администрации.
Тот материал, который готовился к эфиру, было понятно, что он опасен, что люди очень серьезные вокруг него вертятся. И на тот момент, когда было найдено нечто, было сразу понятно, что развиваться событие будет не лучшим образом. А то, что это оказалось вообще в машине, это говорит о том, что мы не защищены. Вот и все.
Уже в ходе следствия уголовное дело против Николая Ярста стало разваливаться на глазах. Трижды оно возвращалось на доследование. Заключительные технико-компьютерные экспертизы продемонстрировали полное алиби журналиста. Сочинский суд под давлением этих обстоятельств вынужден был изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
Надежда стала появляться только после того, как прокурор возвращал дело обратно на доследование. После того, как начали проводиться экспертизы, после того, как, собственно, дело-то начало разваливаться. И ведь сразу было понятно, что я совершенно не причастен к этому. Но вот сложно это доказать.
Но ведь еще ничего не закончилось.
А ведь еще ничего не закончилось. Это так и есть. И следствие продолжается. И сейчас только лишь изменена мера пресечения. Поэтому говорить о том, что мы победили, это еще, очень довольно-таки рано.
Только за последний месяц в Сочи и его окрестностях нарядами полиции и ФСБ были задержаны несколько съемочных групп из Норвегии, Чехии и Китая. В случае с норвежцами российское посольство было вынуждено приносить извинения. На днях проверки документов подверглись тележурналисты компании BBC, снимавшие сюжет в изолированном от цивилизации поселке Ахштырь. С проблемами сталкиваются все без исключения репортеры, прибывающие в места расположения олимпийских объектов в Эмеретинской низменности и на Красной Поляне. Работе прессы препятствуют не только власти, но и сами строители, под любыми предлогами запрещающие фото- и видеосъемки объектов. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
Масштабный мониторинг телефонных звонков американцев неконституционен. Такой вердикт вынес в понедельник вашингтонский судья по иску двух американцев, оспаривавших право Агентства национальной безопасности США собирать информацию об их телефонных звонках. Может ли это решение положить конец крупнейшей в истории американских спецслужб программе электронного слежения, которая, по их словам, является эффективным инструментом в борьбе с терроризмом? Об этом Юрий Жигалкин.
Информация о том, что американская служба электронной разведки Агентство национальной безопасности собирает данные о фактически каждом телефонном звонке американцев, появилась в июне. Ее обнародовал бежавший в Гонконг бывший контрактник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден. Американское разведсообщество, придя в себя после сенсационного разоблачения, было вынуждено признать, что оно в самом деле отслеживает каждый телефонный звонок на территории США. Но агентство и защитники такой практики во главе с президентом Обамой твердо заверяли американцев в том, что, во-первых, такая деятельность законна, в процессе мониторинга соблюдаются права американцев на неприкосновенность личных данных, во-вторых, она жизненно необходима для предотвращения террористических актов на территории страны. В своем решении по делу двух истцов, клиентов телефонной компании Verizon, настаивавших на том, что сбор информации об их звонках незаконен, Вашингтонский федеральный судья Ричард Леон отверг юридические аргументы адвокатов правительства. Они защищали законность мониторинга, исходя из решения Верховного суда почти 40-летней давности, в котором высший суд страны признал законность действий полиции, отслеживавшей без специальной санкции телефонные звонки одного из подозреваемых. Судья объявил в своем решении, что тот единичный случай не может быть прецедентом, оправдывающим неразборчивое и своевольное, по его словам, вторжение в частную жизнь американцев, выражающееся в систематическом сборе и хранении личной информации, касающейся практически каждого гражданина страны, с целью ее изучения и анализа без предварительного одобрения судебной инстанции. Судья Леон в своем многостраничном решении поставил под сомнение и еще один принципиально важный аргумент сторонников мониторинга. Он пишет о том, что государство не представило ни одного подтверждения того, что эта программа помогла предотвратить готовящиеся теракты, что, по его мнению, свидетельствует о том, что она, скорее всего, неэффективна в качестве антитеррористического инструмента. Судья даже не удержался в рамках сухого судейского языка, сравнив деятельность правительства с оруэлловскими фантазиями. Эдвард Сноуден, находящийся в России, поспешил в понедельник откликнуться на решение судьи, заявив, что он разоблачал эту программу, исходя из того, что она не выдержит испытания судом на предмет ее соответствия Конституции. Сторонники Сноудена заговорили о том, что этот вердикт действительно подтверждает его статус разоблачителя незаконной деятельности властей. Однако, как говорит юрист, комментатор CNN Джеффри Тубин, решение суда едва ли прямо отразится на мониторинге звонков американцев. Это юридически ограниченное решение, касающееся двух истцов. Судья запретил спецслужбам отслеживать их звонки и потребовал уничтожить собранную о них информацию. При этом судья отложил выполнение этого решения до вынесения вердикта апелляционным судом. Вместе с тем, впервые судья объявил, что действия Агентства национальной безопасности незаконны. И это важно с политической и юридической точки зрения. Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре сомневается в том, что апелляционный суд поддержит это решение федерального судьи, потому что вопрос о законности мониторинга поднимался в ходе других судебных процессов, и суды трактовали сомнения в пользу государства. «Это решение, скорее всего, не повлечет перемен в деятельности Агентства национальной безопасности», говорит Дэниел Гуре. «Американские суды уже неоднократно делали вывод о том, что правительство несет ответственность за обеспечение национальной безопасности. И хотя вопрос о том, где находится баланс между соблюдением прав граждан и обеспечением безопасности страны остается открытым, в данном случае позиция правительства выглядит, на мой взгляд, убедительнее, поэтому я думаю, что верховным арбитром в этом деле, в конце концов, станет Верховный суд страны. Как считает собеседник «Радио Свобода», у Сноудена нет оснований надеяться на то, что ему будет предложена амнистия в обмен на возвращение украденных государственных секретов. Сделки со шпионами предпринимались в прошлом в единственном случае, когда им угрожала смертная казнь, и в обмен на смягчение наказания они предоставляли какую-то информацию. В деле Сноудена нет никаких оснований для сделки. Этот человек, на мой взгляд, заслуживает наказания по всей строгости закона, вплоть до пожизненного заключения. Хотя бы потому, что для доказательства тезиса о том, что американское правительство якобы незаконно следит за американцами, не нужно было воровать более 1,5 миллиона документов. А ведь это именно то, чем он мотивирует свои действия. Так считает бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре.
Мой коллега в США Юрий Жигалкин. Сегодня в Тбилиси открывается заседание парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества. В ходе двудневной сессии участники обсудят проблемы экономического развития региона. Черноморское экономическое сотрудничество было основано в 1992 году, сразу после распада СССР, по инициативе Турции для развития сотрудничества стран Черноморского бассейна. Подробнее Георгий Кабаладзе.
По мере развития интеграционных процессов в рамках таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, а также превращения проекта Евразийского союза Союза в один из приоритетов Москвы на постсоветском пространстве, активизировалась работа и других объединений с участием стран, возникших после распада СССР. Недавно в Тбилиси прошло заседание парламентской ассамблеи ГУАМ, а с 17 по 19 декабря в столице Грузии состоится 42-я Генеральная ассамблея парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества под председательством спикера грузинского парламента Давида Усупашвили, который в данный момент является председателем ПАЧЕС. По сообщению Министерства иностранных дел Грузии, несколько стран уже официально подтвердили готовность участвовать в Генеральной ассамблее. Среди них делегации Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Молдовы, Румынии, Российской Федерации, Сербии, Турции и Украины. Председатель парламента Республики Молдова господин Игорь Корман примет участие в работе ассамблеи в качестве специального гостя. Генеральный секретарь постоянного международного секретариата ЧАЭС и генеральный секретарь Черноморского банка торговли и развития также принимают участие в работе заседания. Среди наблюдателей и гостей будут представители парламентской конференции Балтийского моря, Межпарламентской ассамблеи православия, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран. Особый интерес по понятным причинам вызывает участие представителей России. Впрочем, пока точно неизвестно, какая именно делегация и в каком составе приедет из Москвы. В рамках Генеральной ассамблеи будут проходить заседания Бюро, заседание Постоянного комитета, 41-е заседание Комитета по ЧЕС по культуре, образованию и социальным вопросам, а также пленарное заседание, разделенное на 4 части. Комитет по культуре, образованию и социальным вопросам изберет председателя комитета. Что касается повестки дня, главы национальных делегаций обсудят вопрос перспективы развития сельского хозяйства и сельской местности в регионе ЧАЭС. Доклады по этой проблеме станут главной темой для основной дискуссии в ходе Генеральной ассамблеи. Кроме того, участники проведут дебаты по докладам и рекомендациям, подготовленным комитетами по ЧАЭС на их осенних заседаниях. Глобальные изменения климата, причины действия и возможные последствия для стран-участниц ЧАЭС. Роль ПАЧЕС в укреплении сотрудничества в Черноморском регионе, задачи и перспективы. А также материальное и нематериальное культурное наследие, способ соединения культурных маршрутов и туризма в государствах-членах ЧАЭС. Ассамблея утвердит рекомендации по этим вопросам, адресованные парламентом и правительством государств, членов и организаций ЧАЭС. Участники заседания заслушают информацию о деятельности организации ЧАЭС и Черноморского банка торговли и развития. Члены ПАЧЕС примут отчет о деятельности парламентской ассамблеи, бюджет ассамблеи на 2014 финансовый год, а также сформируют бюджетно-аудиторскую комиссию. Генеральная ассамблея в Тбилиси станет завершающим этапом мероприятий, посвященных 20-летию создания ПАЧЕС. Первая встреча руководителей государств, основателей Черноморского экономического сотрудничества состоялась в Стамбуле 25 июня 1992 года. Бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Минагаришвили заявил в интервью «Радио Свобода», что ЧАЭС в свое время создавалась в основном для решения проблем, возникших после распада СССР.
Группа стран Черноморского экономического сотрудничества была образована в 1992 году, в основном по инициативе Турции. И целью было, можно сказать, объединить усилия стран, которые только-только освободились от прошлого советских времен, но практически, можно сказать, остались без особых ориентиров на будущее.
Ираклий Атинагенович, вы упомянули, что ЧАЭС был создан по инициативе Турции. Согласны ли вы с мнением, что это все-таки был геополитический проект именно Анкары?
Ну, знаете, в чем дело? Давайте скажем так, так было бы правильнее. Западный мир тогда проявлял весьма активную заинтересованность в решении тех проблем, которые появились на всем постсоветском пространстве. Замены или, можно сказать, альтернативы Турции тогда в регионе просто не было. Так что, я бы сказал, это был общий проект, можно сказать, всех стран, заинтересованных в мирном развитии трансформационных процессов на этом пространстве.
Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что вовсе не случайно активизация альтернативных международных организаций, таких как ЧАЭС, как КУАМ,
да,
именно в то время, когда Москва выдвинула проект Евразийского союза?
Я, честно говоря, не сторонник видеть какую-либо конкуренцию между этими форматами интеграции. Если, конечно, у инициаторов нет каких-то задних мыслей. Все страны должны быть вольны сделать выбор, исходя из своих национальных интересов, исходя из собственного понимания своего места в регионе и в мире. Говорить о том, что тут кто-то с кем-то конкурирует или кто-то с кем-то собирается воевать или руки выкручивать, мне кажется, перебор, хотя это происходит.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сегодня исполняется 2 года со дня смерти лидера КНДР Ким Чен Ира и передачи власти его сыну Ким Чен Ыну. Незадолго до этой даты был осужден по обвинению в попытке захвата власти, коррупции, моральном разложении и сразу расстрелян дядя Ким Чен Ына Чан Сон Тхэк, считавшийся вторым лицом в государстве. Причем в официальных сообщениях отмечалось, что особую ярость простых северокорейцев вызвал тот факт, что Чан Сон Тхэк совершил свои выходящие за рамки воображения преступления до истечения 2-летнего траура по Ким Чен Иру. Что представляет собой нынешний режим в КНДР? Свое мнение по этому поводу высказывает профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланько в интервью Андрею Шароградскому. Первый вопрос: не рискует ли Ким Чен Ын, устраняя представителей старшего поколения?
Тут 2 обстоятельства. Конечно, эти Франклина не читали американского президента, но знают очень хорошо, да, вот по-русски это не очень-то звучит. Если мы не будем цепляться друг за друга, нас типа повесят, да? Такое замечательное высказывание, по-английски хорошо звучащее есть. Они отлично понимают, что им необходимо держаться друг за друга, и что если какой-нибудь излишнее не по уму, честолюбивый генерал сейчас там учинит какой-нибудь государственный переворот, и главное, даже выиграет вроде бы, устроит, там сказать, отстранение Ким Чен Ына, скажет, что молодой лидер нас безвременно покинул, погиб там в автокатастрофе или там с автоматом в руках, защищаясь от реакционных шпионов, ну, мало ли что можно сказать. Радости-то особой у такого генерала-победителя не будет. Вот тогда-то будет дестабилизация. И вот тогда дело с большой вероятностью кончится, что полетят кверх тормашками все они. И они это понимают. Они понимают, что они имеют дело с потенциально очень взрывоопасной ситуацией внутри страны. Поэтому они очень осторожны. Это первое. Ну, а второй момент. Вы все-таки не забывайте. Это же монархия фактически. Формально, конечно, полагается думать, что Ким Чен Ын руководит, потому что он гений руководства и вообще, так сказать, беспримерная фигура в мировой истории. Но все понимают, что это монархия. И что Ким Чен Ын, это, как ни крутите, принц, наследный принц, назначенный в законном порядке своим отцом. А если какой-то непонятно откуда-то генерал тут вылезет, или уж тем более бывший какой-нибудь секретарь ЦК, ну, скажем так, народ точно не поймет. Ну и дальше уже смотрите предшествующий пункт. То есть я так полагаю, что да, определенная угроза нестабильности есть. Нельзя сказать, что ничего точно не будет. Все может быть, конечно. Но я бы не стал переоценивать этих рисков. Я думаю, что в настоящий момент Ким Чен Ын отчасти, так сказать, в силу своего происхождения, так сказать, законный наследник, 3-е поколение уже семейства Кимов у власти, отчасти в силу своего, как говорят, достаточно сурового и непростого характера, отчасти в силу того, что элита понимает, что ссориться им, так сказать, смертельно опасно, в силу всего этого может завтра сместить все политбюро, отправить в отставку всех вице-маршалов и значительную часть генералов, и ему ничего не будет. Кто-то поворчит, и все.
Вообще, с приходом Ким Чен Ына к власти было ощущение некоторой либерализации режима в КНДР.
Это впечатление было таким достаточно двойственным. С одной стороны, например, Ким Чен Ын резко усилил пограничный контроль. Граница с Китаем, которая до его прихода к власти практически не охранялась, и через нее ходили и контрабандисты, и нелегальные гастарбайтеры, и кто угодно в огромных количествах, и возили, скажем, те же южнокорейские фильмы и так далее. Эта граница сейчас, ну, не на замке, но близко к тому. Я вот там несколько раз бывал за этот год, 2 раза. То есть границу почти закрыть удалось. И это случилось благодаря Ким Чен Ыну. В принципе, по Пхеньяну постоянно ходят слухи о каких-то расстрелах высокопоставленных чиновников. Слухи эти не за границей формулируются, они по Пхеньяну ходят. То есть пхеньянцы уверены, что при новом начальнике стали расстреливать. То есть здесь тоже зажимкает. Так что я бы не сказал, что здесь какая-то особая либерализация наблюдается. Скорее наоборот. С другой же стороны, надо помнить вещи, которую мало кто знает и которую мало кто осознает. Но за последние 20 лет количество политзаключенных в Северной Корее снизилось в 2 раза. Их было порядка 200 тысяч, что, в принципе, выше уровня Советского Союза при Сталине. А сейчас где-то там порядка 100, может быть, даже 80 тысяч. То есть двукратное снижение за 20 лет числа политзаключенных. Определенная либерализация есть на низовом уровне. Так что ситуация противоречива. Больше желания закрыть страну. С другой стороны, вот такие какие-то расстрелы крупномасштабных, высокопоставленных военных, это есть. А с другой стороны, меньше сажают маленьких людей за анекдоты. Ну, за анекдоты сажают, конечно, и сейчас. Но за какое-то, так сказать, недостаточное идеологическое рвение сажать стали меньше. Но такие вот достаточно противоречивая картина. Но я бы не сказал, что либерализация. Более сложные процессы, думаю.
А как складываются с экономической точки зрения дела у Ким Чен Ына?
Пока неплохо. Тут у нас есть традиционный образ Северной Кореи, что вот это, так сказать, страна, где все там ходят живые скелеты, падают чуть ли не на тротуаре, трупы валяются. Это, кстати, было правдой. Но это было правдой 15 лет назад. Последние 10, ну, может быть, чуть больше, там, 10-12 лет, Северная Корея – это страна, в которой экономика неровно и медленно, но растет. Причем растет она, так сказать, во-первых, рывками, а во-вторых, очень разными темпами по разным районам страны. Как легко догадаться, что в Пхеньяне растет она особенно хорошо, не будет преувеличением сказать, что жители Пхеньяна никогда не жили так хорошо, как они живут сейчас. Это не очень высокий уровень, а уровень с представлением россиян – это все равно в общем нищета. Но никакого голода нет в стране, в Пхеньяне там и машины стали появляться на улицах, в том числе и частные. Мотоцикл частный, ну это, кстати, предмет престижный, редкий, но он есть. Много телефонов, в том числе и мобильных телефонов. То есть экономическая ситуация потихонечку улучшается. Скорее всего, эти улучшения ускорятся, потому что, наконец, этим летом, кажется, в Северной Корее началась аграрная реформа. Ее, по уму, надо было провести лет 20 назад, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. То есть потихонечку, сохраняя все традиционные, так сказать, пропагандистские заявления, внешнюю оболочку якобы колхозного хозяйства, ну, там называется это сельхозкооператив, но это пожестче колхоза советского, существенно. Там приусадебных участков не было. Они сейчас появились, долго не было. Так вот, под такой внешней колхозной оболочкой потихонечку происходит фактический переход к семейному хозяйствованию. То есть теперь разрешили создавать семейные звенья в колхозах, то есть фактически семья, и треть примерно, по некоторым данным, даже половина того, что такое якобы звено в действительности домохозяйство произвело, остается ему в собственное употребление. Поэтому урожай вообще неплохой в этом году, а в экспериментальных этих районах, я вот говорил с китайскими специалистами, которые по этим районам лазили последние месяцы, мы, так сказать, встречаемся и разговариваем, они говорят, что там 30% роста в среднем только на тех участках, где новая система. Но оно и понятно, крестьянин на себя теперь отчасти работает, а не на секретаря паркома и не на помещика, а тогда он и хорошо работает. Сейчас предпринимается попытка создать 14 специальных экономических зон для иностранных инвестиций. Ну, так сказать, забор, конечно, там, КПП, автоматчики, вышки, чтобы простые люди туда не ходили, а только проверенные. Ну и там вот будут такие островки капитализма. Правда, не думаю, что в ближайшее время из этого что-то выйдет, потому что инвесторов на горизонте как-то не наблюдается. Но направление, так сказать, в котором мыслит молодой вождь, оно более-менее понятно. То есть, да, экономическая ситуация улучшается. Да, по-прежнему самая бедная страна Азии. Да, экономический рост, хотя и начался, как я уже сказал, он, безусловно, очень невысокий. Да, они очень сильно отстают от всех своих соседей, и чем дальше, тем больше, потому что темпы роста в Северной Корее ниже, чем у соседей. Но сказать, что ситуация катастрофическая, нет. И народ как бы немножко надежды определенные сейчас возлагает на Ким Чен Ына. Думаю, что вот теперь у нас, дескать, молодой руководитель, вот, может быть, при нем будет лучше.
С Андреем Ланьковым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках «Радио Свобода» и на сайте www.swoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130.